Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Уже более 10 лет с нами нет святейшего патриарха Алексея II. Его мудрое и внимательное слово отзывалось в сердцах миллионов верующих. Святейший говорил: «Я часто молюсь, чтобы Господь дал нам понять, что выше закона может быть только любовь, выше права лишь милость, а выше справедливости лишь прощение». Об этих добродетелях мы сегодня поговорим с доцентом Санкт-Петербургской духовной академии, преподавателем нравственного богословия, протоиереем Александром Ранне. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Екатерина.
Святейший патриарх Алексей II говорит о том, что выше закона может быть только любовь. А если человек нарушает этот закон по любви к кому-то, допустим, защищая жертву, убивает насильника, или со всей своей искренностью влюбляется в другого человека, оставляя супругу или супруга, это любовь выше закона?
Прежде всего, нужно, наверное, точно определить, что мы понимаем под законом и что мы понимаем под милостью. Надо сказать, что закон и представление о законе как основе общественной жизни формировалось довольно длительное время на страницах истории. И что самое, наверное, интересное, если мы возьмем древнюю-древнюю шумерскую литературу, которая вот возникла примерно за 3000 лет до Рождества Христова, то мы увидим там, что древние шумеры вспоминали о времени, когда вместо закона, который защищает идею справедливости, существовало понятие милости, когда старший, там, скажем, царь, миловал младшего, своих придворных, которые, когда начальник, скажем, работ каких-то, ну, скажем, когда рыли растительные каналы, чтобы задержать воду для того, чтобы получить урожай, они миловали своих работников или даже рабов. Когда родители миловали своих детей, когда старшая сестра миловала своих братьев и сестер более младших. Вот это вот формирование такой вот жизни рассматривалось как золотой век с точки зрения шумерской литературы. А потом наступает идея справедливости или время справедливости. Вероятно, это время справедливости наступает тогда, когда люди поняли, что не все способны миловать своих ближних. И трудность вот этого вопроса, который вы мне задали, и заключается именно в том, как миловать, кого миловать, когда миловать и почему, собственно говоря, миловать. И милость, она, собственно говоря, как бы убирает из наших отношений идею справедливости, или все-таки милость – это высшая справедливость. Вот мы уже через 3000 лет на страницах Евангелия встречаем выражение Иисуса Христа. Собственно говоря, он цитирует одно место из Ветхого Завета. «Не читали ли вы, — говорит Иисус Христос своим слушателям, — милости хочу, а не жертвы». Ну что такое жертва? Принесение жертв – это, собственно, попытка восстановить справедливость пред лицом Божиим. Жертвы могли быть разными. Могли приносить в жертву животных, какие-то плоды от урожая, которые получал человек, а могли приносить в жертву и самих людей, или, скажем, даже первенцев, финикийцев. Финикийцы приносили часто в жертву, как об этом свидетельствуют современные археологические раскопки. Что самое интересное, люди, когда приносили жертвы, пытаясь восстановить справедливость, они приносили ее именно богам. Бог – это гарант справедливости. И не только христианство, эта идея была уже и в Ветхом Завете. Оно пытается рассматривать Бога не только как существо, из которого исходит требование высшей справедливости, но который, может быть, и являет собой требование любви. В этом смысле чрезвычайно интересно вот рассмотрение писаний древнейших еврейских пророков. Например, там и древний пророк, который оставил после себя письменные свидетельства, это пророк Амос, он именно защищает идею справедливости. Причем он защищает не просто идею справедливости, а идею идею справедливости по отношению к недощищенным людям, к слабым, к тем, кого всячески узурпируют, обижают люди, облеченные властью или богатством. И сегодня, конечно, вот эта идея никуда не уходит. Мы видим, ведь в нашей жизни постоянно вот висит этот вопрос о том, каким образом можно, каким образом нельзя восстанавливать справедливость. Никто сегодня не говорит о том, что справедливость нужно как бы восстанавливать пред лицом Божьим. Люди задумываются над этой справедливостью, исходя из собственных интересов. Свобода, равенство, братство – это очень хорошо, конечно, но возникают вопросы о том, что такое свобода, что такое братство, с кем, сколько мы должны быть в братских отношениях, что такое равенство. Есть люди очень талантливые, а есть лентяи. Равенство для всех, тех, кто не хочет трудиться, и тех, кто трудится очень эффективно, наверное, такого равенства не может быть. И эти вопросы настолько сложные, что на них очень трудно ответить. А это происходит именно потому, что мы забываем о ценности человеческой жизни. Вот когда Христос рассказывает притчу о потерянной овце, он говорит о том, что пастух оставляет 99 овец для того, чтобы идти и искать одну единственную потерянную. Это притча именно о абсолютной ценности каждой человеческой жизни, но не вообще о биологической жизни. Здесь говорится не о ценности вот проживания, а о ценности вот этой внутренней составляющей человека. Потому что Христос приходит спасти человека не для того, чтобы он в озлоблении продолжал свою жизнь за пределами биологического существования, а для того, чтобы человек смог стать достойным этой вечности. И возникает вот проблема достоинства внутренней жизни человека, человека как такового. Какая же любовь выше закона? Та любовь, которая спасает другого человека.
Отец Александр, если говорить о милости, вот человек совершает особо тяжкое преступление. О какой милости может быть здесь речь?
Но я хотел бы вот здесь вот напомнить одно высказывание святого IV века, святого Ефрема Сирина. Он говорит о том, что любовь невозможна одновременно с идеей возмездия, потому что там, где есть любовь, нет возмездия, а там, где есть возмездие, нет любви. Вот это достаточно глубокая совершенно идея. Она ставит нашу ответственность перед другими людьми на новый совершенно уровень. Потому что, конечно, вот если мы последуем за Федором Михайловичем Достоевским, где он словами или устами, скажем, Иоанна Карамазова рисует вот такую вот ситуацию, когда помещик приказывает натравить собак на маленького мальчика, который случайно сломал брошенным камнем его любимой собаке лапу. И он спрашивает, а каким образом вот этот помещик может встретиться с этой матерью, которая видела всю эту сцену ужасной жестокости. И действительно, в данном случае мы не можем понять, каково может быть прощение. Но, с другой стороны, вот представим себе, что вот люди, которые попали в рай, да, в место вечной любви, где они пребывают с Богом, живут воспоминаниями о жестокости, которые совершили по отношению к ним, когда они присутствовали вот в этой временной своей жизни. Разве это будет означать их счастье? Они все время будут переживать вот этот вот ужас, и никаком блаженстве говорить не придется. Вот они со своей стороны, эти святые люди, они должны научиться прощать даже такие жестокие преступления. Другой вопрос – возможность изменения вот этих вот извергов. Вопрос восприятие прощения. Потому что прощение иногда может способствовать новым грехам. А с другой стороны, прощение может помочь человеку раскаяться и принести покаяние. В этом отношении в древней христианской литературе можно встретить множество рассказов о том, как лютые разбойники все же приходили к покаянию. Помните вот эту замечательную песнь, которую так любят обычно на застольях, особенно вот в христианских семьях петь. «Жило 12 разбойников, жил кудеяр атаман, и они пролили много крови честных христиан». А потом он покаялся, да, и пришел в монастырь. Вот ведь вопрос его спасения возникает чрезвычайно сложный. Ну хорошо, Бог его простит, а простят ли его те христиане, чью кровь он пролил? Или близкие тех, кровь которых была пролита? Это ведь чрезвычайно, на самом деле, сложный вопрос. Но ведь тот, кто простит, тот и заслуживает блаженства, потому что в его сознании и памяти не будет этой горечи, этих страданий. Он от них освободится. А те, кто не простят, ну, они будут ведь так и мучиться всем этим. Это достаточно сложный вопрос. Потому Христос и предлагает прощать. Потому и разбойник, который на кресте был распят вместе со Христом, получает после своего исповедания веры прощение. Ну и, конечно же, тот, кто прощает, он должен думать, его прощение поможет грешнику или не поможет. Внутренне он должен простить. Но вот внешне он должен быть ответственным за то, что он скажет, и то, что он покажет этому человеку, который совершает преступление.
Отец Александр, если говорить о справедливости, Святейший Патриарх говорит о том, что выше справедливости лишь прощение. Все ли можно прощать и все ли нужно простить?
Человек должен таким образом простить все, но это не значит, что человек, который тяжко согрешил, имеет право понять, что это прощение дано ему как право совершать следующий грех. Вот только то прощение для него важно и полезно, которое помогает ему измениться на самом деле. В этом смысле, конечно, встает вопрос о тех людях, которые давно умерли, там, скажем, изверги, среди фашистов или там большевиков, которые совершали страшные преступления, которые не заботились, не имели сострадания к другим людям. Но этих людей мы как бы отсылаем на суд Божий. Они уже не в нашей власти. Но в данном случае мы, безусловно, должны как бы поставить нравственную оценку этим поступкам. Мы не можем простить или не простить то, что совершалось в истории давно и давно. Мы должны понимать, что есть хорошо, а что плохо. И иметь всегда в виду, вот замечательно, с моей точки зрения, высказывание такого древнеримского законодателя, как Пантиниан, который однажды сказал императору Северу, что оправдание преступления не лучше самого преступления. Поэтому люди, которые часто оправдывают преступления других людей, считая их как бы так, ну, не слишком важными. Ну, да, ну, были какие-то там искажения, что-то, но это, мол, не важно. Они глубоко ошибаются. Они делают себя соучастниками этих преступлений.
Спасибо, отец Александр, за сегодняшнюю беседу. К огромному сожалению, нам с вами пора прощаться. Спасибо вам.
Спасибо вам, Катя. Спасибо.
Дорогие телезрители, любовь – это чувство, о котором все время говорится в Евангелии. Любовь объединяет нас с Богом. Как утверждает апостол Павел, любовь никогда не перестает. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.